В сжатой форме начало вчерашнего отрывка. В своем письме собеседник Ребе задал ему два вопроса. Во всяком случае, на эти два вопроса Ребе отвечает в этом письме. Обязательно ли создание сосуда или достаточно только молитвы и бетахона? То есть, вот молиться, быть уверенным во Всевышнем, и все, и больше ничего делать не надо. А второе... Значит, вот этот собеседник, он слышал, что праведники вообще не нуждаются в создании сосудов по определению. То есть, в отношении остальных еще есть разговор, а праведники вообще не нуждаются. Если так, то зачем Авраам, например, ну и, в общем, достаточно мы можем вспомнить еще случаев различных ухищрений, к которым прибегали праведники, дабы в этих ухищрениях воплотилось благословение божественное, то есть, ну вот, создавали сосуд по прямому смыслу. Например, скажи, что ты моя сестра. Если кто-то чего-то не помнит, смотрите предыдущий урок. Ответ Ребе дал в двух пунктах. Первое, сосуд нужен обязательно. Более того, его создание заповедано Всевышним. При этом, если человек понимает этот сосуд как самостоятельную ценность, то есть понимает его как важную вещь вне божественного благословения, то это, да, действительно противоречит бетахону. А если понимает как выполнение обязанности благословить тебя Всевышний во всем, чтобы и мы, то есть не мы, вернее, а комментаторы, это понимают как во все, что ты будешь делать, что надо что-то делать, и туда Всевышний поместить свое благословение, то это никак уверенности во Всевышнем не противоречит. Это просто выполнение отдельного указания со стороны Всевышнего. Всего достигать, стараться достигать через сосуд. Если сосуд создать невозможно, значит, Всевышний нас от этого освободил. При этом остается непонятным, зачем нужен сосуд, если он ничего не меняет по существу, и что будет, если сосуды не делать. На эти два вопроса Ребе ответил следующим образом. Сосуд нужен, потому что его создание это часть большого намерения Всевышнего. Есть несколько на то объяснений, их можно там изучать, соединять между собой. Важно, выделил Ребе одну общую идею. В то, что вообще, в принципе, нисхождение жизненности свыше вниз происходит опосредованно через сосуды, в этом есть глубокое намерение, глубокий смысл, скажем. В это заложен определенный замысел божественный. И человек, как подобие мира, он должен тоже в этом участвовать подобным образом. В этом смысл сосуда, а не в том, что он должен что-то поменять в деле достижения задач каких-то божественных, в деле достижения благословения, скажем. Благословение, оно способно спуститься и вне сосуда. Правда, мы знаем, что происходит, если благословение спускается вне сосуда. Без, не одеваясь в сосуд, Всевышний может сам создать сосуд для того, чтобы божественность туда спустилась, если человек не способен этого сделать, правильно? А если не делать сосуд для благословения при том, что ты можешь это сделать, а следовательно, Всевышний тебя от этого не освободил, то тогда возникают существенные проблемы, если человек саботирует изготовление сосудов, а решает, умышленно решает отказаться от создания сосуда. Вот я не буду ничего делать, я только буду молиться и буду уверен во Всевышнем, то первое, его уверенность может не оправдаться, потому что Всевышний предупреждает нас через устную Тору о том, что если человек полагается на чудо, то это чудо может не осуществиться. Второе, если в любом случае он будет виноват, потому что он нарушит вот это указание, не полагаться на чудо. И в-третьих, если его уверенность да оправдается, благословение Всевышний да пошлет в его дела и разрешит его ситуацию, то у него будет там списано со счета. Короче говоря, он что-то потеряет на этом. То есть это не произойдет за его чудеса, за его счет. Вот такая вот история. И он будет утруждать своего, и он при этом совершает действие, которое Рамбан квалифицирует как утруждение своего Творца. Замечательно. В книге «Шары Эмуна», это страница Куф Юдзайн, 117, последний абзац на этой странице, и продолжаем дальше. Вагины бацадиким афилу элу шигэм нишомис де ацилус. Гайну ша нишомис мадубошит бегуфим мамаш, гибхинас ацилус мамаш. Ликудетера ширашири мэма ойд биур алпосык еноси соев симоналев. Теперь, значит, это был разговор вообще. Относительно тех слухов, которые дошли до респондента насчет особенностей цадиким, что вот для цадиким это вообще не актуально, создание сосуда. Относительно цадиким, даже относительно душ мира Ацилус. Значит, ну, на самом деле, неоднократно затрагивали эту тему. Цадиким это тоже понятие такое неплоское, точно так же, как и злодеи, точно так же, как бейнуним. Наверное, даже, кстати говоря, бейнуним это, в общем, наиболее такое жестко определенное понятие, как ни парадоксально, сейчас мне кажется. Злодеи и цадиким, то есть праведники и антиправедники, это в равной степени многозначное понятие. Праведники бывают множество типов, начиная сверху от абсолютных праведников, в которых зло уничтожено полностью, заканчивая праведниками, в которых зло, да, потерпело качественный урон, но всего лишь аннулировано по отношению, то есть оно вот незначительно по отношению к тому добру, которое в них осталось, этим они отличаются от бейнуним, у которых зло остается, зло в прежней силе. При этом цадиким также отличаются в том ключе, в котором, вот, ну, если говорить, наверное, это более такой, более внутренний разговор, насколько в них проявлено божественное начало, вот как оно явлено в их материальном теле, поскольку все души в конечном итоге одеваются в материальное тело, души праведников с тем же успехом отличаются вот с этой вот духовно-физиологической стороны, праведники от других категорий отличаются не телом, хотя они тело преобразуют в результате их работы с телом. Тело изменяется, безусловно, но исходно тело у них такое же. Значит, Ребе говорит, даже праведники самые... То есть, если мы говорим о праведниках, то резонно предполагать, что если у них есть какое-то отличие в плане вот этой вот идеи насчет того, что необходимы сосуды, надо одевать все в сосуды, надо стараться все проводить опосредованно через природу, как бы вот так вот делать максимально естественным, то, наверное, различие это будет наблюдаться в самой острой форме на уровне самых высоких праведников. А что это за самые высокие праведники? Это нишомейс де ацилус, праведники мира ацилус, вернее, ну, это называется души мира ацилус. То есть, объясняет Ребе, что значит души мира ацилус? Это значит, что души таких вот людей... Они, исходя из мира Ацилус, прямо вот не опосредуясь через какие-то одеяния, которые получены на промежуточных станциях, на промежуточных уровнях, там, в мирах Брии, Цира, Сия, в сотворенных мирах, они сразу спускаются в материальное тело. То есть уже в материальном теле светит реальность мира Ацилус, то есть мира божественной эманации, сама божественность, не получая сотворенных одеяний, одевается в непосредственно материальное тело. Смотрели Кутитерию в таком-то месте. А вол им иньон и ойла маасия витердойсов мы валбелим адаин. Но если вопросы реалии материального мира осия, его затруднения еще сбивают такую душу, то есть они, душа все равно приходит с ними в столкновение. Овейла маасия канал, аре ашпо ги альидей ливуш. А в мире осия, как мы сказали выше, Ребе приводил тому, на той источнике, божественность, она спускается через одеяние, а рейгангэм мештадным баасия скели, также и они, в смысле праведники, они занимаются, да, задействованы в изготовлении сосуда, в канал гатам, и по той же самой причине, которую мы обозначали выше. То есть, по причине, в общем плане, по причине подобия человека. То есть, человек, он совершает действия, аналогичные действию Всевышнему, являясь сам малым миром и содержав в себе подобие вот этого седера ишталшус, который в окружающем его мире, он старается во всем уподоблять, вот схему эту не нарушать, не разрушать эту схему, не прибегать к каким-то вещам не внештатным по отношению к этой общей схеме устройства мира. И даже для цадиким, которые души мира Ацилус, различия в этом нет. Есть, еще раз, на услуг... Ну, сейчас повторим эту мысль еще более подробно. Машенькин бецадики шетирда заила мен валвелами и сом клол медвейкусом. Что не так относительно тех праведников, которых материальность мира, она в принципе не отвлекает от их слияния с божественностью. Кегам би иском би иньоне аэйлом бетивдо рабо арейгэм бедвикусам аамитис, потому что также в своих занятиях вопросами миром, даже если это, эти занятия проходят через тирдесра, тирдерабо, через великое затруднение, в смысле, что ну, вот они работают с миром, и это заставляет их сильно напрягаться, скажем. Она происходит в абсолютном слиянии с божественностью. Мой шехем лимайлу мамаш, то есть они внизу, в материальности мира, ощущают себя или там присутствуют, там, смотрят на мир как бы вот, как, с позиции мира Ацилус, скажем, такими, как они свыше мамаш, арей, кейван, шигам, бейском, бейлом, эйнейлом, тофис, моким, клол, поскольку в их занятиях миром мир для них не занимает места вовсе, «Эйнгэм црихим ласэй ласиэс кели». Они не нуждаются в создании сосуда. Они таки да, не нуждаются в создании сосуда. Еще раз давайте это проговорим. Хотя, боюсь, что эта тема настолько широка и многогранна, что, ну так, до конца, на самом деле, проговорить ее будет затруднительно, тем более, что большинство из нас все-таки, ну, у меня есть надежда какая-то, что меня слушают также и праведники, но надежда это довольно слабая, надо сказать. Так вот, у нас, так как мы не являемся с вами праведниками, в абсолютном большинстве, ну, скорее всего, у нас нет опыта, вот этого праведнического опыта, поэтому понимать все это мы можем только на пальцах, как схему, ну, вот, что, естественно, объединяет наше понимание, уплощает. Но, тем не менее, как на уровне схемы. Значит, мы с вами сказали, что праведники это чрезвычайно высокие обычно души, которые одеты, то есть, да, которые одеты в материальное тело, собственно, как и все остальные, как и все остальные еврейские души при спускании их свыше. На самом деле, можем сказать, что праведники, что высота души, это вообще понятие такое, ну, неоднозначное. Дело в том, что все души еврейские, они с точки зрения своей сути одинаково высоки. Они все представляют собой часть божества свыше, в буквальном смысле слова, как говорит Алтер Ребе в начале второго Перека Тани. Это абсолют высоты, который даже на самом деле не оценивается с позиции выше и ниже, поскольку он и представляет собой часть божества, самого божества. То есть еврейские души укореняются в сущности божества. Вопрос только в том, насколько напрямую эта вот сущность божества, она одевается в материальность тела. Совсем не получая одеяний, никакие души в материальное тело не одеваются. То есть вот такое прямое окно в божество, портал в божество, это вот недостижимая вещь, насколько я понимаю, до времен Машиаха, до будущего мира, это недостижимая вещь. То есть души всегда получают какое-то одеяние. Но одеяние они могут получать, одеяние я. Они могут получать разные. Какие-то души получают одеяние, там массу одеяния, они там закутанные, там майка, футболка, рубашка, свитер, там и так далее, и вплоть до ватника. Они закутаны в кучу одеяний, которые они получают на уровне, в том числе, самых низких уровнях мира Осии, скажем. И таким душам, такие души, вот, будучи закутаны, скрыты как бы внутри существования человека в целом в большей мере, более опосредованы, они, естественно, и выражаются снизу иначе, чем те души, которые получают одеяние какое-то на уровне мира Ацилус, то есть на уровне самом высоком в мирах, и сразу вдеваются в материальное тело. Вот эти души, они проявлены в теле, естественно, существенно более ясным, понятным, категорическим образом, скажем. Ну и с этим связана их способность, там, скажем, ощущать божественность, там, каким-то образом взаимодействовать с божественностью и так далее. При этом души данные, они могут по-разному сталкиваться, при, вот одинаковые, такие души одинаковые с точки зрения своей, ну, в кавычках, природы, вот этой вот одетости, полученных тех одеяний, которые они получили, и того, как они вделись в материальное тело, они могут, сталкиваясь с материальностью, сталкиваясь с реалиями мира, по-разному взаимодействовать с этими реалиями. Ну вот, если я правильно понимаю, это связано с той, со степенью уже просветленности тела, наверное. Ну, это могу здесь ошибаться, но вот так мне вроде представляется интуитивно, должно быть так. Которые они достигли в результате своей работы. Вот какие-то души, они, сталкиваясь с реалиями этого мира, они испытывают, ну вот их мир сбивает, тем не менее, несмотря на то, что внутренне они абсолютно просветлены, абсолютно чисты, вот возвышенные, представляют свою божественность, то есть вроде так внутренне их ничего не меняет, ничего не мешает им. На уровне столкновения с миром они получают, ну, определенный отпор со стороны мира. То есть сокрытие мира их все-таки сбивает. Ну, как, собственно, Рэбе и говорит на предыдущей странице, да? И миньоны элема осия ватердейса вмивал белеме адайн. Если вопросы мира осия, моменты мира, так, ну, вот реалии мира осия, и те проблемы, которые в нем возникают, они их сбивают, и то тогда... Тогда возникает какая ситуация? Тогда возникает ситуация, неотличимая для них. Неотличимая от тех душ, от ситуации душ, которые там получили большее количество одеяний, не смогли еще справиться со своим внутренним злом. То есть они живут в том же самом мире. Они присутствуют в том же самом мире, и этот мир с ними из внешней стороны взаимодействует, ну, подобным образом. А во внешнем-то мире, как мы сказали с вами, Всевышний специально сделал так, чтобы все пролития от него проходили через материальные одеяния и переживались людьми внизу, как выражение природы, вплоть до того, чтобы человек мог сказать, а вот это не Всевышний управляет миром, а это законы природы управляют миром. Мы же видим, что вот мир устроен так-то и так-то и живет своим заведенным порядком, то есть это не божественная рука, которая чего хочет, то и делает, а это вот определенные законы устройства мира обуславливают то, что мир так живет. Выше мы указали на абсурдность такого тезиса, но нам предоставлена возможность таким образом ошибаться, таким образом рассуждать. Нам предъявлены в пути мирские вот так вот, чтобы они выглядели убедительно, как будто они вот сами по себе живут, сами собой управляют. Так вот, для таких праведников, в связи с тем, что, как мы сказали с вами, наше стремление, наша, вернее, обязанность создавать сосуды, она связана с тем, что Всевышний специально не спускает жизненность, опосредуя ее через природные сосуды, одевая ее в природные сосуды, вот, запуская ее в этот долгий путь через Седер и Штауслус, через всякие баночки, скляночки, там, колбочки и реторточки. Представляется такое из химической лаборатории. Такая. То для цадиким, это, для такого рода цадиким, это актуально в той же степени. С другой стороны, есть цадиким, наверное, в любом поколении существуют такие цадики, которые, находясь в материальном мире, этого материального мира вообще не воспринимают. То есть их, если я правильно понимаю, вот очищенность, она достигает такой высоты, что они божественность воспринимают непосредственно. То есть они, грубо говоря, если я правильно понимаю, но опять же, это все на пальцах, и опыта такого у меня нет, поэтому я только вот описываю свои представления, полученные из книжек. Ну и вот сейчас нам Рэбе об этом сказал. Они даже внутри своих материальных... То есть мы со стороны видим, что они как бы материальные существа, ну, они есть материальные существа, у них материальное тело и так далее. они материальные существа, которые взаимодействуют с материальным миром, ну, там, болеют, скажем, между прочим, да, болеют, умирают даже порой, там, устают, там, нуждаются в еде, вроде бы, с внешней стороны мы так видим, но на самом деле они, вот, будучи внесены в материальность мира и вот присутствуя там вроде бы в полноте, они переживают от существования мира как реалии мира Ацилус. То есть они находятся там вверху, это мы видим, это мы воспринимаем их как материальные существа, которые действуют в материальном мире. А для них все раскрыто. Для них уже сейчас раскрыты те реалии, которые, с которыми мы познакомимся вскоре в будущем мире. То есть они видят вот эту божественность, которая запущена опосредованно через сосуды, они видят ее без сосудов. То есть для них вот этой опосредованности нисхождения божественной жизни через сосуды нет. И поскольку в их субъективном мире там нет опосредованности нисхождения божественной жизни через жизненности через сосуды свыше, вот этой исходной, то, естественно, и следующий из нее, следующего из нее опосредования привлекаемой нами жизненности через сосуды тоже нет, обязательности этого нет. Надеюсь, что более или менее понятно выразился. Для себя вроде бы выразился понятно. Умевуэр бетойрос хаим дибрамасли бен пойрос гейсов бе арихосу дибрамасли вейсер гейсов тофрейшна нунвов. И объясняется в таких-то майморим. Шеовы из гэм мадрейга решойна, что наши отцы, они относятся к вот этой первой ступени праведников. То есть наши праотцы при всей своей духовной высоте недостижимой и там личностном масштабе и так далее, они относятся к той категории. Кстати говоря, мы не сравнивали, вот сейчас описываете две категории праведников, первые и вторые, там, пускай они оба души мира Ацилус, но первые, они, да, сталкиваются с материальностью, и материальность их там, ну, каким-то образом влияет на них, сбивает их, и, там, мучает, затрудняет и так далее. А вторые сталкиваются с материальностью, но при этом видят в этой материальности вот ту божественность, которая в нее заложена, и материальность вообще не мешает их двейкусу. Мы не пытались, ну, во всяком случае, сейчас мы не высказывали мысли о том, что вторые лучше, чем первые. Это две категории, два разных типа людей. Примерно так же, как... даже не знаю, правильным ли, даже такое сравнение будет ли правильным, но в принципе можно сказать, например, что как бейнуним и цадиким. Нельзя сказать, что бейнуним хуже, чем цадиким. Они не хуже, чем цадиким. Это другая профессия, как бы другая роль, другая роль, другие задачи, другая ценность. В каком-то плане бейнуним выше, чем цадиким. Или балы чува и цадиким. Это такая вот неплоская схема, где сказать... там, кому-то поставить троечку, кому-то поставить пятерочку, ну, маловероятно. Так вот, наши праотцы относились к первой категории праведников. «Веллахейн гой рой цоин овес бойду дос миньон аэлам». И именно по этой причине они стремились к тому, чтобы быть в отделенности от мира. Почему они стремились отделиться от мира? Вот они избрали себе профессию пастухов. Ну, многократно объясняется в Торе, что это не случайное было решение, они хотели отстраниться тем самым от мира, вот им нужна была такая деятельность, которая позволяла бы, ну, все-таки, значит, зарабатывать, то есть иметь средства к существованию, с другой стороны, чтобы она не занимала время, а главное, не занимала мозги, чтобы она не занимала... внимание, чтобы можно было быть сосредоточенным на вот идее божественности. Им надо было отстранение от мира. В Авраам канал Янкев Мипней Эйсов Осу Каматах Булыс. И вот в их поведении мы как раз и видим изготовление сосудов. И Авраам, вот тот пример, который респондент в письме приводит. И Яков, когда он там с Исавом сталкивается, он тоже не полагается в прошлом, по-моему, или в позапрошлом отрывке мы об этом чуть-чуть говорили, он не полагается напрямую на, вот, ну, в смысле, не отбрасывает все, несмотря на то, что он великий праведник, он не отбрасывает в сторону изготовления сосудов, не говорит, сейчас все получится, то есть не полагается на то, что все получится само собой, а он там готовится к войне, подарки посылает, там, в общем, помимо молитвы, да. Машенкин Йосиф, что не так применительно к Йосифу? Гоя бе мадрейга шния. Вот Йосиф находился на второй ступени из переописанных нами выше. Валахен лой гоя цорих ласейс ласейс кели вадраба нейнаш алзе. Ве адраба нейнаш алзе. О, ему не нужно было создание сосуда, и напротив, он был наказан за это. Создание сосуда, по всей видимости. Но, честно говоря, я не соображу. Не соображу, что имеет в виду Ребе, за какое создание сосуда он был наказан. Но это надо просто знать, к сожалению, мне сейчас не сообразить. Вегини лихюра ешли гакшис аланал. На первый взгляд можно увидеть противоречие в вышесказанном. Дебетурес хаим шомпер кют гимл в дебрамасил велой зохар тофрейш айнзайн. Поскольку в Тойрос Хаим, в том же месте, в 13 главе, и в таком-то маймере Ребе Рашаба, Макши, он ставит вопрос. Понятно, за что он был наказан. Йосиф после истории с виночерпием и хлебопекарем фараонскими, помните, там он в тюрьме увидел, что что-то они не в духе, и оказалось, что они увидели сон, истолковать его нельзя, он истолковал им этот сон, и попросил, чтобы, когда этот сон исполнится, чтобы виночерпий, который выживет, чтобы он попросил за него, там, у фараона, попросил у начальства, чтобы его освободили. И в результате виночерпий вышел, естественно, сразу забыл про Йосифа, и в результате он там томился в тюрьме еще. Так вот, помните, там Раши приводит толкование мудрецов относительно того, что вот это вот он положился на человека вместо того, чтобы положиться на Всевышнего, и в результате просидел в тюрьме большое количество лишнего времени. То есть Йосифу не нужно было опираться на человека. Вот Авром, например, там в этой истории «Скажи, что ты моя сестра», его же никто не наказывает за такой подход. А на первый взгляд ему надо было просто обратиться ко Всевышнему и сказать, попросить, чтобы тот избавил его от каких бы то ни было проблем возможных. Или вообще ничего не просить, а просто быть уверенным в том, что Всевышний избавит его от проблем там, по поводу Сары. Но он не наказывается за это. А Йосиф, он из-за того, что он обратился к человеку и на его обещание там положился, то есть понадеялся на виночерпие, он из-за этого был в результате наказан. Так вот, Ребе говорит, и это, мол, иллюстрирует наше рассуждение выше. Авром цадик из первой категории, Йосиф из второй, и вот первый для него в определенном смысле обязательно создание сосуда, подобно тому, как оно обязательно для других категорий людей, для Бейнуним и Ирешоим, для Бейнуним, скажем. А Йосиф из второй категории, ему это не нужно, более того, это для него, наоборот, на его уровне это негатив, это неправильно. Так вот, можно, на первый взгляд, говорит Ребе, поставить вопрос, потому что в этих майморе ставится кушья. А почему Йосиф был наказан за то, что он прибегал к каким-то ухищрениям для того, чтобы освободиться, имеется в виду ухищрение материального толка, вот, к созданию сосуда. Валой Янки Фосы Камэ Эйцес Вэлонэй Нашалзэ. Ведь вот Яков, например, он при столкновении с Исавом, вот он придумывал и то, и все, там и подарки отправлял, и выходил там, и к войне приготовился, разделил там свой стан, и пошел, и поклонялся, распростирался перед Исавом, чтобы его задобрить, там и такие речи вел с ним, чтобы его, не дай бог, не рассердить. Ну вот, и ничего, и Волойный наш Радзе, он же не был за это наказан. Умитарец, и там он делает тирут, шагу мипнейши Йосиф Гоем или мадами Седри Шталшлус, Умитойгу вот сикун хулю. И там он дает ответ такой. Вот в этих местах, на которые Ребе сослался чуть выше, он дает ответ такой, что Йосеф был выше Седри Шталшус принципиально, выше миров Тойгу и Тикун и их столкновения, как я понимаю, там, взаимодействия и так далее. Велой першу, а там канал бы Михтов Зе. И не дают объяснения, которые я, мол, здесь даю вот в этом письме. Что это потому, что почему, что это потому, что Йосеф был цадиком второй вот описанной категории, и он не воспринимал сосуды, сосудистости мира, следовательно, для него не, было не обязательно, а то и негативно, прибегать к, сосуди, к сосудистости. А вот Лейн Моким Ликушья Клоу, на самом деле вопрос неуместен совсем. Кишом Митарц Гамкен, Мипней Малый, Хошиш Йосеф, Лишима и Гроймахет Вихулю. Потому что там же он объясняет, почему Йосеф не опасался, что, может быть, причинит грех. Напомню на всякий случай, хотя, по-моему, это уже должно было запомниться за при изучении позапрошлого отрывка очень хорошо. Это Яков Авину, он при столкновении с Йосефом, почему он, при столкновении с Исавом, почему он опасался возможности дурного исхода, почему он вообще боялся, собственно, Исава. А, потому что он думал, «Шема и Гроймат Хейт». Может быть, причинил грех, дословный перевод. То есть, а может быть, я где-то что-то не так сделал, и в результате заслуга моя исчерпалась, и Всевышний меня не будет защищать, поэтому надо что-то, вот, что-то с этим делать. Так вот, задает вопрос, задается там вопрос в этих сочинениях, на которые мы сослались выше, а почему Йосеф этого не опасался? Почему Йосеф не задал себе вопрос, а достоин ли он значит, там чудесного вызволения или что-нибудь в этом духе, во что и Май Громахет, к Мойши Ерей Янке, как бы я опасался Яков. Велахен Гойсев Алмаши Низбайр Шом Бифроки Макоидмим Шел Йосеф Лой Гою Тирдей Заилом Невалбелем, и объясняет там, и добавляет там, и поэтому добавляет там к тому, что объяснялось в предшествующих главах, что у Йосефа не было тирдеса эйлам. Тирдеса эйлам, вот проблемы, мирские проблемы, мирское, материальная сторона, вещественность мира, она его не сбивала. Ну, буквально то, о чем мы говорили выше. Не отвлекала от слияния с божественностью, что Йосеф гули майлами колами нагдим. Поскольку он был выше всяких минагдим, всякого противостояния, противоборства стороны мира. То есть, вне вот этой игры. И поэтому он не опасался того, что, может быть, причинит грех и так далее. Велигайр, ну, для того, чтобы понять это глубоко, для этого надо исследовать те ссылки, вернее, те не ссылки, а вот именно что не ссылки, а те майморим, о которых идет речь, и те книги, которые Торес Хаим, которые, о которых идет речь, на что я сейчас не готов на нынешнем этапе своего существования. Ну, поверхностно говоря, Ребе, если я правильно понимаю, говорит, что кушья подобного рода, мол, а вот Торес Хаим и Ребе Рашаб в Хемшике Тофрейш Айнзайн, они объясняют, дают другой ответ. Ну, они дают этот ответ другой, но, впрочем, это не мешает никому. У них же это не мешает другому ответу. Они все-таки настаивают на том, что Йосеф, да, им находился в ситуации. То есть, это одна сторона, что он находился на уровне выше Тойгу и Тикун там, и так далее. Мне, на самом, в моем восприятии это на самом деле параллельные вещи. Но и при этом они говорят, что он, да, находился в мире... А, ну, может быть, имеется в виду, что там, согласно первому объяснению, он вообще находился за рамками мироздания, существовал. Ну, согласно второму объяснению, дополнительному, которое там дается, он присутствовал в мире, но не ощущал вот этого противостояния мира. Был выше Минагдим, выше того, как мир может мешать духовности еврея там, реализовываться. Улигаер, и необходимо заметить, ашерба дибра масле увывайо лифней амелых, то врешна нундалит хул косов, вазой слышойный, что Ребе Рашаб в таком-то маймере пишет, цитата, «Раиси бешем эхот мя-мя гдойлем, видел я», приводящийся имеется в виду, «от имени одного из великих, Миши ешлый цора гдойла, рахмон алислан, если у человека есть какой, попал в какую-то беду, не дай бог, цорих лифтоях баашем, он должен быть уверенным во Всевышнем, лифтоах, от слова бетахон, вэгайну шло и спалил азэвэлу ясы шум довар, то есть, что это значит, то есть, не должен ни молиться об этом, ни делать, ни предпринимать никаких усилий, ничего не делать, я совершенно дова. К мой гилыхлым миква выкадойми, как, например, там, идти в микву, очищаться, в смысле, по этому поводу и подобное этого. Ким лифтоих башем худу. А вот именно быть уверенным во Всевышнем и так далее. На первый взгляд, эта рекомендация, она противоречит всему тому, что мы сказали. То есть, вот Ребе Рашаб в этом маймере предлагает человеку, попавшему в беду, вот просто сделать лицо топором, и сквозь эту беду пройти, как топор, пройти, как, значит, нож сквозь масло. Ну, то есть, вообще ничего не делать, даже в духовном плане. Даже ко Всевышнему не обращаться, а просто не обращать внимания. Вообще закрыть глаза. И вот как, помните, когда-то мы с вами рассказывали такую вот сказку, притчу от Балшемтова, где... перед верным подданным короля, который бросился за ним вдогонку, там хотел его отыскать, единственный из всех остальных подданных, когда король специально исчез, вот, заставив себя разыскивать, он проходил через всякие бедствия и проблемы, там, через горящий лес, через какие там были горящий лес, река и... напавшие на него там со всех сторон дикие звери. Он просто закрывал глаза и там, через этот лес бросился в огонь и оказался уже за лесом. Там, бросился в реку бурлящую и оказался уже на другом берегу. Там, просто пошел на этих зверей и все. И куда-то они подевались. Вот примерно это предлагается здесь в этом маймере. То есть, даже не молясь, даже не обращаясь ко Всевышнему, типа, спаси меня от этой беды, а просто... даже не предпринимая никаких там других ухищрений, вроде миквы или там, не знаю, много можно всяких придумать, там дилем почитать, дздоку дать, там, и так далее. А вот именно быть абсолютно уверенным во Всевышнем, что он выручит, и что, почему я вообще об этом должен думать. В ей шлемеша зауинен штико шигу битуль годль. И надо сказать, что здесь речь идет о... вот этом абсолютном, ну вот здесь Ребе называет штика, молчание, абсолютное молчание, которое имеет в виду совершенный битуль, великий битуль, аштаркер авеклейг, ну, дословно если переводить, сильнейшее отставление себя в сторону, то есть когда человек полностью... отказывается от себя. И поэтому вот он настолько отказывается от себя, что ему не нужен никакой материальный сосуд, никакие усилия, и даже усилия духовного плана ему не нужны, чтобы через эту беду пройти. Просто он, ну вот, действительно просто закрывает глаза и проходит сквозь нее. И это, вот здесь возможно разночтение, на мой взгляд, но думаю, что имеется в виду, что это такой вот, такая чудесная ситуация, это чудо. То есть, мол, Ребе Рашаб не имеет в виду, что это общепринятая, что это должна быть общепринятая практика. То есть, это исключительный случай, который никак не противоречит тому, что мы сказали выше. Штатная позиция – это то, что необходимо, более того, приказано нам делать, и если мы так не поступаем, то мы виновны, приказано нам делать сосуды для того, для своего спасения. Духовные уж точно, и материальные. Ойдлигайр, еще один момент, который надо пояснить. Ешь на парноса бедерах лехам минуорец, ешь парноса бедерах лехам минашумаем. Существует путь пропитания, который называется хлеб с земли, и есть путь пропитания, который описывается как хлеб с небес. Ну, откуда эта метафора? Понятно. Хлеб из земли – это то, что мы с вами поминаем в благословении при начале трапезы. То есть, мы говорим о благословении Всевышнего, который омой целехом миноворец, выводящий хлеб из земли. Хлеб из земли, нетрудно догадаться, это то самое божественное пролитие, которое, проходя через материальные сосуды, одеваясь в материальные реалии, дает нам там, блага, наделяет нас сытостью, способностью продлить земное существование, ну, потому что если нас не кормит, то мы достаточно быстро его закончим. Ну и так далее. Не обязательно хлеб, понятно, что это любые виды жизненности, любые виды благ, которые там здоровье, в том числе там, дети, радости какие-то жизненные там, и так далее. Удачи, успехи и все прочее. Это хлеб из земли. А хлеб с небес, ну, в общем, по простому смыслу, хлеб с небес – это ман, который евреи получали, странствуя по пустыне, когда у них не было никакой привязки к материальности, а они вот жили в режиме такого постоянного чуда. Это жизненность, как она спускается непосредственно с небес, не одеваясь ни в какие материальные одеяния, то есть, ну, вот, постольку-поскольку, на самом деле, все-таки ман обладал осязаемостью, ну, вот это была осязаемость какая-то небесная, нам трудно это с вами представить. Во всяком случае, это был такой хлеб, который не содержал в себе ничего постороннего в принципе, как так, космическая пища из тюбиков, не, поэтому не вызывал потребности в дефекации впоследствии, то есть он не, у него не было в нем отходов, человеку не надо было ходить в туалет после употребления этого, вот этой пищи, он целиком усваивался организмом. Ну вот, такая, такой путь. Так вот, говоря в более широком ключе, в том, как человек взаимодействует с материальностью, там могут быть различные пути. Может быть, хлеб с неба, может, человек может питаться, в кавычках, хлебом из земли, а может питаться хлебом с небес. Вот, такая вот, вот такие, по, такие методы взаимодействия с материальностью, получения как бы, жизненности. А вот линиен зе ракби микса шайх линиен анал. Но, да, ну и, наверное, понятно, что хлеб с земли, хлеб с небес, это тема, похожая на то, что мы обсуждали выше. То есть, ну, вот взаимодействие сильно опосредованное через материальность с божественностью и слабо опосредованное, скажем, или вовсе не опосредованное. Но, говорит Ребе, эта идея только частично имеет отношение к говорившемуся выше. Я и Рыжди Барамасли, Войкисов, Рыж самых Вов, Маши Косов, Рыжди Барамасли, там ссылается на... И ссылается Ребе на Майморим из, кстати говоря, Гемшиха самых Вов. И Анилы Дойди Ашини, Шабесефер Майморим, Ешлоймер Бекаль. Ну, в общем... Ссылается на два маймора по этому поводу. Надо сказать, что когда мы с вами начинали изучение этого письма, то я в том заголовке, которым это письмо снабдили редакторы данной книги, я не обратил внимания на вторую часть. По-моему, даже ее не перевел почему-то. Потом уже, когда стал составлять краткие содержания, перевел и записал... То есть, кажется, я сказал, что это письмо получило заголовок «Битахон и изготовление сосуда». А тут существенное продолжение и варианты в этом. То есть, какие есть варианты в этом, в том, как битахон сочетается с изготовлением сосуда. Ну и действительно, мы с вами проговорили достаточно много вариантов, начиная с того, что изготовление сосуда совершенно обязательно, и заканчивая тем, что оно наказуемо для определенных категорий там, евреев. Ну и в общем, по большому счету, принимая во внимание то, что на самом деле мы можем осязаемо можем понять только очень немного из того, что было сказано, все остальное для нас схемы, а тем более разговоры о праведниках, таких категорий, сяких категорий, то есть это вот совсем темный лес. Ну, наверное, мы поняли в общем ключе, наверное, самые большие выводы. Создание сосуда не противоречит уверенности во Всевышнем никак, то есть это вообще отдельная тема. Возможность создания, права создавать сосуды, оно на самом деле не право, а даже обязанность в большинстве случаев. А обязанность это связано с необходимостью просоответствовать тому, как вообще божественность живет в мироздании, работает в мироздании. И это связано с глубоким намерением, с глубокими смыслами мироздания в целом. Ну вот, на практике, так все-таки и надо этим заниматься или нет, это зависит от того, в каком мире человек живет. Если он обычный здоровый человек, а не праведник какой-нибудь, и живет в мире, где божественность целиком и полностью опосредуется, за исключением каких-то вот таких точечных моментов, когда она ломает материальность, прорывается через материальность, происходит великое чудо, она живет, раскрывается в мире, спускается в мир, опосредуясь через одеяние, то и он должен этому соответствовать, должен себя вести аналогичным образом. То есть, если ему что-то необходимо, вот какое-то спасение, вызволение, ему что-то в этом нуждается, в чем-то в этом мире, то он, помимо того, что он должен просить об этом у Всевышнего, он еще и должен создать какой-то материальный сосуд, чтобы благословение, которое без всякого сомнения от Всевышнего придет, он должен быть в этом совершенно уверен, чтобы оно оделось в материальный сосуд. Это отдельный разговор. Для того человека, который живет в мире, где, в общем, вот эти вот сосуды, их нету, для него, в его восприятии, то для него и самого, соответственно, в его деятельности эти сосуды не нужны, или даже, может быть, их создание для него будет вот каким-то извратом, неправильным чем-то. Он может быть наказан подобно Йосефу. А есть ситуация, если я правильно понимаю, вот пиковая ситуация в этом смысле, крайняя ситуация с той стороны, это ситуация, которая описывается Ребе Рашабом, и которую Ребе категоризирует как пэле, как чудо, как совершенно невероятную ситуацию. Это вот ситуация, когда человек, ну, в принципе, вообще он отсутствует, как, то есть он находится в таком битуле невероятном. Очевидно, битуль, это вот это вот и есть битуль бемециус, битуль, который устраняет его существование, его мециус полностью, то есть он себя не ощущает совершенно, его нет как бы в мироздании, он лишь функция, он проводник божественности, и для него весь мир это совершенная божественность, точно так же, как это будет, скажем, в будущие времена. То для него никакой, то есть он просто не обращает внимания на создающуюся проблему, он не видит ее как проблему, а проходит через нее как нож сквозь масло, но это вот, ну и опять же, это развитие, поскольку мир для него вот такая полностью лишенная его там, а что может мне противостоять, если меня нету, что-то вроде этого, наверное. Ну вот, то там создание сосудов избыточно в совершенной степени. Но для обычного человека, скажем, не для праведника, создание сосуда не только допустимо, но и обязательно. И в этом заключена глубокая кавана.